Всем добрый вечер. А мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Конец света неизбежен. Мы на краю пропасти». Немножечко так вам напомню суть вот этой темы, да. Мы исследуем вот это место Писания. Сначала мы с вами читали, значит, Матфея 24 глава, там не все, а именно касается вот именно этих вопросов, которые я сейчас поднимаю, да. А потом мы уже с вами стали читать следующее место Писания, это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 28 текст. Ну, мы прочитали не по 28 текст, мы остановились с вами на 20-м. И почему я говорю о том, что это тоже признак второго пришествия Христа и кончины века, да? Причем говорю, что это самый важный признак, да? И говорю, почему самый важный, да только потому, что мир болен грехом, мир погибает, он гниет, как бы, знаете, как разлагается именно, оскверняясь грехом. А больница, то бишь христианская церковь, и врачи, которые ну, здесь должны работать, они, как я уже говорил вам в прошлый раз, каким-то странным образом оптимизировались. Мы с вами читаем Писание, и там есть такие слова, что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Помните, да? В сильной ярости, потому что знает, что недолго ему осталось быть. То есть, обратите внимание, настрой какой библейский. Кончина века, сатана в сильной ярости, да? И я бы еще так сказал бы и спросил вас, скажите, а ну, если он знает, что кончина века, если он знает, что все, ему конец, да, и есть на земле те, которые должны вот эту весть возвестить погибающему человечеству, скажите, против кого он должен был бы, по идее, наиболее быть злым? Я думаю, вы понимаете, да? Если он эту заразу, как болезнь, как инфекцию занес на землю, и он трудится над тем, чтобы эта зараза заразила всех и погубила как можно больше, да? А врачи, я имею в виду христиане, христианская церковь, имеют, как бы так будем говорить, что-то наподобие, ну, как бы, ну, лекарства против этой заразы, да? И вот... Не против церкви ли должна была быть направлена вся его самая большая злоба? Конечно, против церкви. Мы с вами говорим о том, что осталось чуть-чуть, что мы на краю пропасти, да, что пришествие вот-вот-вот, вы сейчас видите, да, то, что сейчас происходит в мире, я вам еще раз говорю, не сомневайтесь, лучше... чем было вот до того, как вот эти события, никогда не будет. И возврата к тому, что было, хоть оно там и не сладкое время было, тоже не будет. Что вот как начали закручивать гайки, да, под видом вот новомодной болезни, это продолжится до победного конца. Те, кто задумали вот это мероприятие, те, кто решили прийти к мировой власти, они знают, что они делают, им отступать уже просто некуда. Второй раз подобное у них не получится. И мы все это видим. Мы видим, как нагнетается обстановка. Мы видим, как психоз среди людей нашей планеты, да, что людей лишают прав, свобод, что людей просто гнобят, лишают возможности трудиться, зарабатывать, там, содержать семью. Вы видите, да? Казалось бы, ну, глядя на это, признаки пришествия Христа, ведь это же тоже работа сатаны. Народ на народ, царство на царство, глады, моры, землетрясения будут, да? То есть сатана, мы видим, в сильной ярости. И в первую очередь он в сильной ярости должен быть против, уж извините, что так буду говорить, так называемого народа Божьего, то есть христиан. Но христиане разделились на тысячи конфессий и подконфессий. Христиане друг с другом не могут найти общий язык. Христиане спорят с претензиями, кто из них больше в Царстве Небесном, да? Осуждают друг друга за то, что не туда ходят и не так веруют, как вот у нас в самой преподобной церкви. Но а хуже всего, да? Сатана в сильной ярости, зная, что ему недолго быть или жить, да? А у нас, обратите внимание, практически у всех христиан проблема какая. Когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. И не избегнут. Кстати, хочу сказать, ну, можно, вы видите, я вам объясняю, говорю что-то, а потом подтверждаю, говорю, смотрите, вот место, которое подтверждает, вот место, вот место, вот, то есть, чтобы вы не сомневались. Но я говорю, вот если бы было хотя бы вот написано в третьем стихе, да, 1 Фессалоникийцам 5 глава, если было бы вот так написано, когда будут говорить в христианских церквах мир и безопасность перед вторым пришествием, да, тогда внезапно постигнет их пагуба. Вот даже если бы вот так вот было написано, да, именно вот так, когда будут говорить в христианских церквах, ну, можно сказать, что это многих бы заставило задуматься. Ну, да, может быть, там посидели бы, потолковали, про какой мир, про какую безопасность идет речь, да. Но если было бы написано, что в христианских церквах будет мир и безопасность проповедоваться, то все равно это кого-то бы встряхнуло. Если бы было даже просто написано, когда будут говорить в христианской церкви мир и безопасность, ну, как будто бы в одной, да, хотя бы люди вот так вот думали, а не наша ли эта церковь, да? Ну, может быть, бы думали и так, что это, ну, это точно не наша, это ваша такая, это там вот, это про вашу церковь написано, да? Ну, вот тут вот написано, когда будут говорить мир и безопасность, ну, вот как будто бы где-то, как-то конкретно нету адреса, да? Ну, и люди сидят и гадают, вот, про какой мир, про какую безопасность, в связи с угрозой войны, там, допустим, это будут говорить, или еще чего-то, да? Но вы заметили, я вам читаю и говорю дальше, что такое мир и безопасность. Что в церкви, знаете, как я в одной песне, а на кладбище все спокойненько, да? Там покойнички все, как говорится, в мире и в безопасности. Ничто их не тревожит, да? И именно, вот я вам читал, да, но вы, братья, не во тьме, чтобы день тот Господень как бы застал вас как тать. Вы сыны света, поэтому не будем, смотрите, не будем спать, как прочее. Будем бодрствовать и трезвиться, да. Ну и дальше идет список, да, что должны делать люди, христиане, в действительно истинной церкви Божьей, церкви конца. Просто пробегусь так, не читая тексты, а так, знаете, по выражением. Не будем спать, как прочее. Заметьте, мир и безопасность – это когда человек спит, его ничто не тревожит, он ни на кого не обижен, да, он спокоен и как будто бы безопасен, но безопасен он по той причине, что он ничего не видит, у него, как говорится, глаза закрыты, уши не слышат, потому что мозги, как говорится, отдыхают. Так вот, когда будут говорить мир и безопасность, то это будут говорить в тех церквах, которые во тьме находятся. Да. А мы, как бы Павел пишет, что мы сыны света, сыны дня. И поэтому мы с тьмой вот такой вот, будем говорить, с таким безобразием и безопасностью при этом, мы не должны ничего иметь общего. И вот смотрите, что делают сыны света, что делает истинная церковь Божья, да? Какая характеристика вот этих людей, которые у Бога называются истинной церковью? Заметьте, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. То есть, надо, если сатана как рыкающий лев, то надо, как говорится, ушки на макушке держать. Надо бодрствовать, надо думать, потому что вы сами видите, какие искушения есть, какие провокации, провокаторы есть, да? И одно неосторожное, как говорится, необдуманное слово, поступок, позиция, да, и мы, как говорится, подскользнулись и упали. Дальше. Дотрезвимся, заметьте, трезвыми надо быть, я имею в виду, с головой должно быть в порядке, мы должны понимать существующую опасность, мы должны понимать, что сатана более всего трудится над теми, кто является носителями света, чтобы именно их, будем так говорить, и обезглавить, и споить, так будем говорить, да, чтобы они не выполнили ту миссию, которую Бог на них возложил. Заметьте, да трезвимся, не просто трезвимся, а заметьте, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. То есть, обратите внимание, война и доспехи должны быть на нас. Я это объяснял, поэтому сейчас не буду повторять. Дальше смотрите. Увещевайте друг друга и назидайте один другого. Дальше. Уважайте трудящихся у вас, предстоятелей ваших и вразумляющих вас, заметьте. Когда кто-то кого-то вразумляет, его не уважают, не любят и не ценят. К нему еще будут придираться. Далее. С любовью почитать их необходимо. Дальше. Будьте в мире между собою. Далее. Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто... кому не воздавал злом за зло, то есть среди верующих. Всегда ищите добра и друг другу, и всем. Ищите, то есть старайтесь, чтобы никакого конфликта, никакого напряжения в отношениях не было, никакого осуждения, никаких там придирок не было, да? Дальше. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Я хочу еще раз вернуться к этим же самым текстам, но немножечко под другим углом. Обратите внимание, я задам сейчас такие вопросы. Вы все согласны с тем, что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, и причем бесится, зная, что недолго ему осталось быть? Я думаю, вы согласитесь. Кто верующий, кто читает Библию, хотя бы немножечко пытается понять то, что там написано, они с этим согласятся. Дальше. Теперь я задаю вопрос. Скажите, вот люди, вот эти, ну, ходящие в церковь, живущие ради таких интересов житейских, ели, пили, покупали, продавали, там женились, выходили замуж, да? Скажите, вот это такое, ну, такой вот мир какой-то, да, вот какая-то такая безопасность. Я говорил, глядя на верующих, иногда возникает такая мысль, что сатана полетел в отпуск куда-то там во Вселенную, на какие-то моря отдыхать, и заблудился, не знает, как вернуться на нашу планету. Глядя на верующих, которые говорят, мы сыны Божьи и дочери, да? И сразу вопрос, а чего вас никто не гонит? А чего у вас такая тишь да блажь? А почему у вас такое, как говорится, снотворное... и тошнотворное состояние, да? Ну, у сатана что, неужели он, как говорится, улетел, забыл вообще, где его миссия здесь на земле, да? Улетел, заблудился, не может вернуться, или, я не знаю, заснул там где-то, да? Ну, такое ощущение именно складывается, глядя на верующих христиан. Так вот, обратите внимание, вот это то, что люди, извините, как говорят, ни рыба, ни мясо, это... как факт присутствует среди верующих, что верующие не стоят как часовые на посту, что они такие пришли, помолились, проповедь прослушали или послушали, прослушали, точнее сказать, в смысле никакого, как говорится, вывода для себя не сделали, да, опять помолились, деньги собрали, пошли, целая неделя, у кого беспокойство, что грех есть, у кого беспокойство, что мира нету в душе. У кого беспокойство? Заметьте, у нас есть и беспокойство, это когда на работу уже, как говорится, мы не можем пойти, нас каким-то образом изолируют, допустим, да? Вот тут уже беспокойство. Как онкология прицепилась? Вот тут уже беспокойство. Тут уже мира нету, да? Как только с онкологией справились и работу, на работу приняли, слава тебе, Господи, как я иногда говорю так полушутя, ну... знаете, в каждой шутке есть доля правды, да? А наполовину серьезно я говорю. Когда ничего не болит, я говорю, отче, ваш. Ну, вы поняли, не мой, даже не наш, ваш. Ну, мы так не говорим, да, но подразумевается именно этот смысл. Все хорошо, отче ваш. Если что-то случается, беда какая-то приключилась, да, отче наш, вы понимаете, да, меняется настроение, меняется интонация даже в молитве. Моя мама рассказывала во время войны, знаете, Советский Союз, в общем, все атеисты, ну, конечно, верующие были, но их не так много было, да, так моя мама рассказывала, во время войны, когда фронт подступал, так молились не Господи, но это на Украине, да, так по-украински, Господуночко. Ну, вы поняли, да, ну, по-русски как-то оно не так звучит. Господь как-то вот в таком, ну, ласкательно-нежном каком-то таком изложении даже на русском языке не звучит. Так, это я к чему говорю. Молились вот так, моя мама рассказывала, на коленях стояли, чтобы только их там никто не тронул, да. Кончилась война и забыли вообще Бога. Не то, что, как они его называли, а даже там вообще, как говорится, забыли, стали атеистами. Так вот, обратите внимание, снотворное вот это состояние присутствует, да. При этом мир и безопасность, и самое страшное, что это говорит тот, кто выходит за кафедру, якобы поставленный Богом. Братья и сестры, не волнуйтесь, спасение гарантировано. Вы же заключили завет, да? В воду окунулись во время крещения, да? Корочки свидетельства о, чуть не сказал об образовании, о крещении получили, да? В хоре поете, но это вообще конец света. Десятину там или пожертвование не сдаете, да? Вечерю едите, ну все, полный комплект. То, что грех есть. То, что в Библии написано, что за грехами туда никто не попадет, почему-то рабы Божии об этом как-то умалчивают. И причем объясняют, так мы уже спасенные, мы уже на небесах, мы спасаемся верою, мы оправданы верою Христа, праведность Христа покрывает нашу нечистоту, да. И обратите внимание, сама проповедь – это, как я вам даже скажу, сеанс гипноза. Дорогие братья и сестры, ни о чем не думайте, внимательно меня слушайте, вы спасены. Закрывайте глаза, вы спасены. Представьте, что вы на небесах, да, что вы уже сидите одесную, там, или посередине, между отцом и сыном сидите, да, что мы оправданы, пусть вас ничто не беспокоит, никакой грех, ну ладно, получилось, надо стараться не делать, но мы не можем не делать. Уже если случилось, помолились, там признались и возложили все на Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, она омывает от всякого греха. Вы понимаете, вот такой, то есть фактически, те, кто выходят за кафедру, от имени Бога говорят, они фактически гипнотизеры, да. Они фактически фантазеры. Они вводят нас в состояние гипноза. Не беспокойтесь. Все хорошо, вы в истинной церкви, тут все продумано, тут все просчитано. Главное, не покидайте, не оставляйте собраний ваших. Вы тут родились, вы тут должны, извините, уже, как говорят, и умереть. И все. Так я говорю, мы же поэтому и находимся в таком сонном состоянии. Или гипнотическом, да? Мы же не бодрствуем, мы не трезвимся, мы на эту тему не говорим. И спроси, хорошо, если один из десяти скажет, что, что такое бодрствование, что такое трезвление. Ну, трезвление скажет, мы это вот надо быть трезвым, не пить водки, вина, там, и пиво. Бодрствовать, ну, это, ну, как я вот кого-то спрошу, говорю, бодрствовать надо? Надо. А как? Что такое бодрствование? Ну, понимаешь, ну, это вот, ну, как тебе сказать, ну это бодрствование. Вы поняли, да? Повторил то же самое, он даже не знает. И я хочу сказать, смотрите, бодрствования, трезвления нет. Почему? Так мы спасены, что там бодрствовать, трезвиться? Мы помолились Богу, ангелам дали команду, они стоят, как говорится, бодрствуют и трезвятся, чтобы с нами ничего не случилось. А нам зачем это? Так я говорю, это присутствует? Да. Она говорит, мир и безопасность. А заметьте, ободаться и трезвиться надо? Надо. Далее. Облечься в броню веры, чтобы противостоять раскаленным стрелам лукавого, да? Я имею в виду искушения, искусители, да? Провокаторы, спорщики, те, которые превозносятся, те, которые осуждают нас. Обратите внимание, все это стрелы, раскаленные стрелы лукавого. Для чего? Чтобы мы психанули, чтобы мы сорвали, чтобы мы дали сдачи, чтобы мы послали, так как говорится, нас далеко, а мы еще дальше послали, да? Для этого надо облечься в броню. Так получается, раскаленные стрелы лукавого есть? Есть. Провокаторы есть? Есть. Те, которые нас судят, есть? Есть. Слушайте, у нас стреляют раскаленными стрелами лукавые? Да. А нам объясняют мир и безопасность. Броня – это то, что защищает. Это то, что оберегает от раскаленных стрел лукавого. То есть, другими словами, в меня плюют, а мне не обидно. Меня оскорбляют, во мне клевещут, а у меня мир в душе. Это вот как бы так, тут же не про буквальную броню идет речь, а речь идет о том, как говорится, о тех доспехах воинских, да, ну это в старину было, сквозь которые стрела не может проникнуть. Иногда и копье не пробьет, ну в зависимости от толщины и материала. Далее, смотрите, в броню любви. То есть, кто бы что вам ни делал, а вы его продолжаете любить. То есть, вы как будто бы, ну, в танке сидите, да? Шлем надежды спасения. Но вот это нам на голову одели. Причем, заметьте, надежды спасения. То есть, мы еще не спасены. Мы надеемся, как в Библии написано, так оно должно быть, что если вера наша будет, будем тверды в вере до конца. А нам это... Шлем надежды спасения. Надейтесь, верьте, ничего, как говорится, не изменится, вы будете спасены. А броня? А дырки в броне? Так брони-то нет. Обиды есть, есть. Сдачи даем, даем. Раздражение есть, есть. Сплетни принимаем, да. Передаем дальше по цепочке, да. Обидчивы, да. Сребролюбивы, да. Похотливы? Да. А нам говорят, мир и безопасность. То есть я бы так сказал, от темени до головы до подошвы ноги нет здорового места. Гноящиеся раны, онкологические опухоли. А врач говорит, у вас все нормально. Главное спокойствие. Вы поняли, да? Так я задаю вопрос, чьи это орудия? И еще вопрос. Мы говорим о том, что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А мы же давно, если мы вот в таком состоянии, то мы давно поглощенные. Он уже по отношению к тем, которые спят, и которым он поет колыбельную песенку «Баю-баюшки-баю», да? Так он их уже съел. Он их уже поглотил. Он уже не ходит, как рыкающий лев, он просто поет нам песни. А ходит, как рыкающий лев, да, по отношению к тем, которые в эту дрему не впали. По отношению к тем, кто является сынами света. Теперь дальше смотрите. Между нами грехи, напряженные отношения, споры, разделения есть? Есть. А мы увещеваем друг друга? Нет. А чего? А мир и безопасность. А мы назидаем друг друга, то есть делимся опытами, чтобы, ну, знаете, не прямо сказать там, допустим, человеку, что он делает грех. Ну, кому-то надо и прямо сказать, да? Ну, иногда бывает просто поделиться своим опытом назидательным, да? Он поназидается, он мысль уловит и исправится. То есть у нас пороки есть? Есть. Так мы же сами говорим, что грех непобедим. Так увещевайте, предостерегайте, обличайте, назидайте. Надо это делать? Надо. Делаем? Нет. Почему? Так грех же непобедим, а мы же еще и спасенные, да? Вы понимаете, да? Абсурд какой. У нас болячки, у нас все то, что говорит о том, что сатана нас, как говорится, и в хвост, и в гриву кромсает, чем хочет, и стрелами, и копьями, и мечами. У нас мир и безопасность. Грех есть, у нас мир и безопасность. Так наличие греха – это же присутствие Христа, извиняюсь, сатаны внутри нас. Мы храм не Святого Духа, а храм, сами знаете, храмы Люциферианской церкви. Дальше. Если кто-то правду говорит, мы уважаем, нет. А это нормально вообще для христиан? Ну, если действительно человек правду говорит о нашем состоянии, да, а о том, что спим, о том, что не бодрствуем, о том, что обижаемся, о том, что любви нету, что мы раздражены часто, что мы обижены, на повышенных тонах разговариваем. Ну, если говорит кто-то это честно, честно, да, что у нас большая любовь, большое уважение и большая благодарность? Нет. Так если у нас это есть, почему кто-то говорит, кто-то ублажает мир и безопасность? Далее, любим ли мы этих людей? Или недолюбливаем? Я мягко сказал. А может, ненавидим? А может, обижаемся? А может, сплетни, как говорится, распространяем, а может, ковы строим, а может, где-то с кем-то там косточки обмываем, да, перемываем. Дальше, смотрите, бесчинные есть? Есть. Малодушные есть? Есть. Кто в унынии, кто в депрессии, и среди христиан есть? Есть. А кто в фарисействе находится, есть такие, так-то вообще все такие. Мы же видим это, да. Сплетни бывают, да. Обиды бывают, да. Не поделили, да. И нам говорят, мир и безопасность. И вот обратите внимание, христианская церковь – это как больница, да. Тут болячка на болячке, так будем говорить. От инсульта до инфаркта, до пневмонии, да. Я уж не говорю, цирроз печени, рак поджелудочной железы, кишечника. Ну, казалось бы, доктор, что делать, да? Мы должны были бы уже теребить этих докторов, да, духовных наших. Или бездуховных, правильно сказать. И они должны, если бы Бог их поставил, они не могли бы вот ходить вот так вот, ну, ничего страшного. Ничего, там, онкология. Да, вот тут почти все с онкологией. Доктор, а если я умру? Ну, ничего, подумаешь, умрешь, ты же на небе будешь все равно. И главное, чтобы вечерю успел принять перед смертью. Принял вечерю. Ну, все это считаю, что, как говорится, пропуск на небо получил. Слабое духовно есть? Есть. Да на собрание даже не ходит. Да с телевизора не вылазит, или из интернета не вылазит. Это же духовно слабое. А те, которые ругаются, те, которые любят властвовать над кем-то, это же тоже слабые. Я имею в виду духовно слабые, потому что духовные люди такими не должны быть. Те, кто наше долготерпение испытывает, есть, есть. А у нас долготерпение есть? Нет. Я уже не говорю про долготерпение. Терпение есть? Нет. А долготерпение? Тем более нет. Теперь смотрите, будьте долготерпеливы ко всем. Вы слышите? Ну, было бы написано там, ну, к некоторым вот к братьям и сестрам, да, ну, которые это, ну, типа, недолго в церкви, ну, как бы они нуждаются в снисхождении, да, ну, а которые уже там старые, ну, немножко можно на них, как говорится, и посерчать, да. Ну, я имею в виду старые по количеству лет в церкви, да. Заметьте, будьте долготерпеливы, я бы вставил сюда слово, абсолютно ко всем. У нас это есть ко всем, тем более. Я уже не говорю, возьмите семью, да, не буду говорить про всех. Семья. Что, муж долго будет терпеть жену? Или жена будет долго терпеть мужа, когда он или она все время, ну, что-то такое выкидывает, да? Несвойственное даже не то, что христианам, даже не каждый неверующий так может себя вести. А к детям? Ведь они все время раздражают нас. Они же, как говорится, нас, как говорится, вводят в грех. Мы говорим, вот какие дети, а мы же их не воспитывали. А теперь у нас, как говорится, провокаторы дома сидят. А теща, а тесть, а невестка, а свекровь, а наследство делить. Вы понимаете? А займи денег, я тебе не верну. Вы понимаете, это же все нас выводит из терпения. И будьте долготерпеливы ко всем. В церкви вроде больше терпения, знаете почему? А мы довольно чужие друг по отношению к другу. А если бы мы вместе пошли на одну работу, почти 100% гарантии, что мы бы поругались, поспорили, сказали, а ну тебя в лучшем случае. А не пошел бы ты в худшем случае. Обратите внимание, ну я говорю даже, государство, которое устанавливает вот эти все, как говорится, запреты, они что же многих выводят из терпения, что некоторые просто, как говорят, бесятся или говорят, меня колбасит, да? Так долготерпение не есть? Нет. Так мы же все время не имеем ни мира, ни радости, ни благости, ни милосердия, ни сострадания. Если у меня нет терпения, если я раздражен, если я зол. Ну, остановитесь, ну, задумайтесь. Ну, закройте глаза, откройте Библию, тыкните пальцем, и вы попадете все равно на какое-то место, где про грех говорится, что это ни в коем случае даже именоваться не должно среди нас. Но это же должно заставить нас задуматься, что мы же на небо не попадем. Но это же должно, как говорится, знаете, сон какой-то такой ночью кошмарный приснился, что вскочил там, встал, Боже, ой, хорошо, что сон. Но тут уже не сон, тут все наяву, да? Ну, должно же было бы вот это все встряхнуть нас. А нам говорят, мир и безопасность, а мы, знаете, верующие, глубоко верующие, нам очень нравится. Нам обещают спасение те, которые не спасены, те, которые не являются сынами света, сынами тьмы, сынами дьявола. И они вот, знаете, как вот сегодня врачи, не медики настоящие, как говорится, говорят, что делать, что происходит в мире, да, а политики говорят. А врачи, вот как у нас пастыри, да, а врачи у нас всех, как говорится, вы сами видите, что происходит, да? Врачи делают, чтобы человеку стало хуже или вообще, чтобы он исчез с земли. Дальше смотрите, как написано. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Ну, допустим, я не воздаю злом за зло, но рядом со мной в моей церкви кто-то с кем-то спорит, и кто-то, заметьте, воздавать злом за зло, это он с раздражением, не я ему с раздражением. То есть это не обязательно вот надо прямо пакость какую-то такую сделать, знаете, чтобы, как говорится, она долго запомнилась и долго было горько во рту, да? Он со злом говорит с раздражением. Я на повышенных тонах ему отвечаю, это злом за зло. Он про меня рассказал. Я хожу теперь рассказываю про того парня. Я уже не говорю, когда там месть, когда пакости делаю, да. Так слушайте, допустим, я не делаю зла, а рядом делают. И мы считаемся членами одного тела. Здесь написано, смотрите. Не следите, как КГБ или ФСБ, или СБУ, там, или я не знаю еще где. Смотрите, чувствуйте ответственность, не будьте равнодушными, но не позволяйте, чтобы рядом с вами, обратите внимание, вообще-то пастырь должен был бы делать и к этому призывать. А он говорит, на меня не смотрите, а я на вас не буду смотреть, давайте будем смотреть на Христа, давайте, а я говорю, давайте деньги будем Христу давать, а не тебе. А нет, тут ты не прав, брат. Так обратите внимание, если рядом кто-то из верующих воздает злом за зло, а я это вижу и понимаю, и типа моя хата с краю, да? Вы вообще понимаете, чем это попахивает? А мне наплевать, что рядом погибнет. Пусть гибнет. Слушайте, так они заводятся с полуоборота друг от друга, да? Так это ж перекинется на других. Тут же ж люди, вы же знаете, один стал на сторону этого, другой стал на сторону этого. Тут тот тому рассказал, тот еще, как говорится. Это же вообще горький корень, с которого в церкви начинается проблема. Или проблемы. Всегда ищите добра и друг другу, и всем. Что значит ищите добра? Его что, нет? Есть. А где оно? Почему написано ищите? В себе ищите. Мы же не ищем, как ответить злом за зло. У нас, как говорится, все на готове. На витрине у нас все есть. Ты мне зло, а я тебе зло. Я добром тебе отвечать не собираюсь. Заметьте, ищите. Это то есть пресеките в себе вот это плотское желание. Попрободрствуйте, помолитесь, найдите силы, возьмите себя в руки и не ответьте злом за зло, а ответьте на зло добром. И заметьте, друг другу, и тут имеется в виду, и абсолютно всем. У нас вот это есть, мы всегда ищем добра. Мы всегда прободрствуем, мы всегда делаем на зло, ответим добром? Нет. Так на что мы вообще надеемся? Куда мы собираемся попасть? Ну как, куда? Брат же сказал, он за кафедрой, и повторяет каждый раз. О чем? Братья и сестры, держитесь вместе, верьте Богу, возложите надежды на Христа и верьте, что Он вас во всех вот этих лохмотьях, во всех нарывах, во всех вот этих онкологических опухолях, во всех, как говорится, каких хочешь там кожных и внутренних заболеваний, Он возьмет вас себе в жены. Я хочу сказать, слушайте, а вы бы взяли себе такую жену? Понимаете, мы бы не взяли ни мужа такого, ни жену. Мы бы не пошли, да зачем мне это все сдалось, мы бы сказали. А Христос, вы понимаете, мы говорим вместо Него. Да спросите, да почитайте Библию, возьмет ли Он вот эту, весон же есть. Помните, жена невеста была облечена в весон. Весон же есть праведность святых. Вы видите, да? Праведность, весон белый и чистый. А мы говорим, мы жена Христа. Так мы же в лохмоте. Так мы же как будто бы сажу трусили по дымоходу, лазили, да? У нас белого нет зачастую. Черное все. А нам брат сказал, никуда он не денется, Христос в смысле, влюбится и женится. Да не влюбится, а влюбился. Ну вот просто скучает. Просто, ну не знает, ну как же вот, на, вот эту невесту, которая валяется непонятно в чем и непонятно как. Теперь вот смотрите, мы всегда радуемся? Нет. Печаль бывает? Да. Обиды бывают? Да. Мира нет? Да. В унынии бываем, в депрессии бываем? Да. Нам говорят, мир и безопасность. Ну есть и пусть будет. Мы всегда молимся? Нет. Как припечет, так молимся. Как тревога, говорят, так до Бога. И что, это нормально вообще? Мы говорим, что мы веточка, привитая на лозу на Христа. Я задаю вопрос, сок, когда прививается веточка на лозу, сок с лозы в веточку постоянно течет или когда припечет солнце? Постоянно. А почему? Молитва, это же тот сок живительный, который, будем так говорить, с лозы, с Христа поступает в нас, и только благодаря этому мы плодоносим, да? Или можем плодоносить. Мы же не молимся постоянно? Нет. Заметьте, чтобы непрестанно молиться, то тут, наверное, не так, как некоторые говорят там из православных, что надо вот там, ну, 30 раз «Отче наш» прочитать, а кто-то говорит 150 раз «Отче наш». Ну, ладно, ну да, пусть даже 500 раз будем «Отче наш». Это что, непрестанно молитесь или это просто мантры какие-то? Непрестанно молитесь – это разговаривайте. Это постоянно непрестанная связь человека с Богом, веточки с лозой. Когда Духом Святым вот этот сок живительный, да, который, ну, делает нас плодоносящими, да, или плодоносящими. А мы же, у нас нет вообще связи с Богом. Мы потому и не радуемся всегда. Мы как обычные мирские люди. Похвалили, дали конфетку, мы радуемся, цветем и пахнем. Поздравили с днем рождения, с Новым годом, дали цветочки, похвалили, похлопали, мы ходим, радуемся. Кто-то встал, как говорится, покрутил пальцем у виска, у меня радости уже нет. Сплетню пустили, у меня уже дважды нет радости и мира. Проблема есть, есть. Нам говорят, в мире безопасность. За все благодарите. Скажите, мы за все благодарим Бога? Ну, если на работу опять приняли, то можем поблагодарить, можем и забыть. Это мелочь такая, жизненная, да? А я говорил, а муж пришел пьяный, а жена ленивая сидит, когти свои все время точит и дома ничего не делает. Я вот занята была, то сауна, то фауна какая-нибудь, да? Мы благодарим? Нет. С великой радостью принимайте, и я добавляю, будьте благодарны, когда впадаете в искушение. Искушение – это и государство, это и пастырь под вас проповедь обиженную скажет, да. Это сплетня про вас, да. Это вас обделили гуманитаркой. Народ хотел вас выбрать пресвитером, а пастырь делал, чтобы вас не выбрали, да. Мы за это вообще благодарим. Сегодня есть хлеб. Мы благодарим. А если завтра не будет, мы будем благодарны? Боже, спасибо, что сегодня хлеба нет. Бог исцелил, мы благодарны. Не исцелил, мы благодарим Бога? Нет. А почему? Так во время, когда нет исцеления, тогда мы вообще на такой духовной высоте. Мы анализируем свою жизнь, внутренний мир свой, да. Побуждения, хорошие были, плохие, в соответствии с Писанием или не в соответствии. Жили мы в добре, в мире, любви, или все-таки жили в суете, в обидах, в недовольствах, в осуждениях. Слушайте, если Бог не исцелил, и мы продолжаем болеть, ведь за это надо благодарить, потому что в этот момент мы ближе к Богу. В этот момент мы, наконец, начинаем заниматься тем, чем должны были бы заниматься без этой болезни. Это должна была бы быть норма для нас, для христиан. Так вот, я говорю, мы что, за все благодарим? За вот эту власть, которая нам вот это все устраивает, да? За то, что обделили меня там гуманитаркой? Или пустили сплетню? Или сказали, что ты... тонкое орудие сатаны. Мы за это благодарим Бога? Нет. А ведь это испытание, это тренировка, это предварительное соревнование, если говорить там языком спортсменов, да? Это же проверка, это диагностика, это рентген, это компьютерная томография или МРТ, да? Это же показатель, что мы из себя представляем. И если Бог допускает, не отвечает, это же причина поблагодарить Бога. Значит, есть причина для меня подумать, задуматься. Ну, взял бы Бог и исцелил, как мы попросили. Исцелил. И мы опять пошли, кто на работу, кто к валам, кто на поля, кто ругаться, кто спорить, кто осуждать. Выводы какие были бы? Да никаких. Духа угашаем, да не только угашаем. Мы его не слышим, мы его не знаем, как он вообще работает. И это нормально? Нет. А нам говорят, мир и безопасность. Пророчество, Писание. Уничижаем, игнорируя его. Не повинуясь ему, уничижаем, уничижаем. Ну ничего страшного. Подумаешь, ну Христос же сам выдержал, да? Так он вот нас, грязных, да? Покроет своей одеждой чистой. И все, и заберет, как говорится, на небо. И будем, как говорится, женою Христа. То есть вы вообще понимаете, да? Сколько проблем, сколько греха, сколько недоброго и нехорошего, да? И я задаю вопрос, как же Бог поставил вот этих вот помазанников, да? Или, как я иногда говорю, измазанников. Как Бог мог поставить над нами больными вот таких вот, будем говорить, блюстителей порядка. Мы больны, доктор, у меня то-то болит, доктор, я умираю. Ничего, слава Богу, лишь бы с Господом. Ну все. Давайте споем, давайте помолимся, давайте возьмемся за руки, давайте хором там произнесем «Отче наш» и «С миром Божьим». Вы слышите, да? Мир и безопасность, мы спасены. Задаю вопрос, кто же поработал и каким бы именем мы должны были бы называться. Не каким, точнее бы сказать, чьим бы именем. Церковь Иисуса Христа? А где вы тут Христа видели? Церковь Божия, а где тут Богом хоть пахнет? Ну, назваться церковью Люцифера? Ой, ну это ж как-то дьявола, да? Маленькие дьяволята, да? Бесенята какие-то. Не, ну это же совсем... Мы же Библию считаем. И вопрос, то, что читаем, это одно дно. А кого слушаем и как живем, под чьим руководством чутким и мудрым, да, вот до такого докатились, вот это совсем другое. Так я задаю вопрос, мы должны называться, в кого верим или кого слушаем? Кто чей? На основании чего это определяется? Кто кому служит, тот тому и раб. Тот и фамилию того должен носить, как женщина, которая выходит замуж за мужа, и он глава, а она слушает его и повинуется ему. Так вот, за кого вышли замуж, кому мы являемся рабами, фамилия того и должна быть у нас. Я понимаю, неприятно, я понимаю, ой, как больно может быть кому-то, да? Тем более, был в истинной церкви, сидел на небесах и вдруг такую чушь такую слышит, да? Я не хочу никого обидеть, я не хочу никого унизить, я просто вынужден, я же... Одно дело, когда я лично разговариваю, я не так разговариваю. А тут я лично ни с кем не разговариваю, я говорю, как бы вообще, чтобы вы задумались, кто мы, что мы, в каком состоянии, чего нам ждать в ближайшей перспективе. А теперь 21 текст этой 5 главы 1 Фессалоникийцам. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Что такое испытывать? Вы понимаете, какая разница? Все испытывайте или всему верьте? Всему верьте – это вообще признак безголовости. Глупый всему верит, есть такой текст. А мы говорим, надо веровать. Так я задаю вопрос, а чему веровать? Заметьте, глупый всему верит, и всем верит, и тот, кто придет под именем Христос, скажет, он, что я Христос, он это поверит, верующий поверит, то есть для меня слово вообще верующий, да, это зачастую безголовый, это у которого не все в порядке с головой, это человек, который фанатичен, примитивен, подслеповат. А что такое все испытываете? Заметьте, все. Скажите, пожалуйста, библейский текст надо испытывать? Вот как я его понимаю? Вот как меня в церкви научили? Вот в церкви пастор вышел, рассказал проповедь. Я должен испытать, я должен вообще проверить, точно ли так написано. В другом месте нет ли противоречия тому, как пастор объяснял, или есть? Далее, если есть противоречие и нет внятного объяснения, как вот эти места объяснить, потому что Христос вчера, сегодня и во веки один и тот же, в Библии противоречия не может быть. Если у меня есть якобы противоречие, то тут надо задать вопрос, может быть, я неправильно толкую один текст, и он вступает в противоречие с другим текстом. Если я правильно истолкую его, пойму его так, в том смысле, в каком, или с каким Бог его нам дал, это слово, да, у меня противоречия не будет в Писании. У меня будет, ну, цельное, будем так говорить, музыкальное произведение, где ни одна нота не будет фальшивить, не будет, как говорится, вызывать диссонанс, да. все будет нормально, все будет гармонично, все будет слажено и понятно, и практически подтверждаться будет. Все испытывайте, заметьте, все здесь имеется в виду, и всех. И то, что я говорю, я еще раз повторяю, слепо не верьте тому, что я говорю. Я таких тоже не люблю. Не в смысле, что они меня раздражают. Нет, вот я понимаю, кто слепо верит, тот же так слепо в следующий раз поверит во что-то другое. И так же, как сегодня хвалит, так завтра будет хаять. Все и всех испытывайте. Ну, тогда вопрос испытания, да, вот должен быть какой-то стандарт, да. Ну, я имею в виду, есть учреждение, которое называется там комитет по стандартизации и метрологии, да, то есть там есть уже выверенные и меры длины, и меры веса, там, ну и мало или еще чего. Так я заметьте, чтобы испытывать, то это не испытывать своей головой, извините, пожалуйста, которая сегодня одно думает, завтра другое, другое, послезавтра третье. Должны быть вот эти каноны, выверенные самим Богом. Это Слово Божье. Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Или есть другой текст, но он более, будем так говорить, непонятен людям. Да? Мы же все, взирая на славу Господню, преображаемся в образ, в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Взирая на славу Господню, это когда мы видим, когда мы понимаем, когда слава Христа для нас понятна, испытана, проверена, и мы в этом убеждены. Вот мы, взирая на Христа, мы испытываем себя. А во мне соответствие есть или нет? А я похож, а я мыслю так, а думаю или там чувствую так, а поступаю я так? Ну, знаете, славу Господню, чтобы на нее взирать, да? Тут сначала надо научиться слышать Бога, с ним познакомиться, понять его внутренний мир, да? Понять логику его, как говорится, мышления, мудрость его. И только потом, зная Бога уже не понаслышке, а имея живой опыт общения с ним, да, я могу слушать, могу слышать, могу сравнить себя с ним и могу увидеть что-то и пойму, что с этим надо бороться, это надо оставить. Но у нас есть Писание, пока мы еще той славы не видим. У нас есть Писание. Но у нас Писание вы же видите, да? Федот да не тот. Читаем на русском. Вот заметьте, я читаю на русском. Я не использовал никогда и никогда не интересовался переводами. Один раз я просто посмотрел и сказал, так, все, до свидания, все оригинальные переводы. Или кто-то говорит, ну вот там на иврите или там на греческом это вот так звучит. Я говорю, и чем оно отличается от этого слова русское, от этого русского слова? Да ничем. Не, ну понимаешь, мне кажется, я говорю, если кажется, крестись. Я говорю, какая разница? Не умер, так сдох, да? Вот такой перевод. Я говорю, там тоже написано так же самое. Но почему евреи в оригинале не стали благочестивыми? Почему греки не блещут особой какой-то такой святой жизнью? Я думаю, это должно было бы вас заставить задуматься. Поэтому еще раз говорю. Все надо испытывать и всех надо испытывать. На основании Писания. Но тут опять я говорю, для меня Писание не оспоримый авторитет. Почему? Потому что я его проверяю. Я Писание проверяю. Вот написано, делаю так, вот так, и будет вот так и так. Если я не читаю об этом, но не делаю, у меня нет убежденности, у меня нет твердости, что это точно Божье мерило. Ну, мало ли кто что написал. А может, это не Бог. А апостолы, они такие человеки, как и я. Может, я умнее их, да? Почему я говорю, что я не верующий в Писание и в Бога? Я убежденный в Писании. другого нет слова более разумного, правильного, чем Библия. И нет другого имени под небом, которым бы нам надлежало спастись. Нет ничего более совершенного, мудрого, доброго и любящего. Так вот я говорю, чтобы Писанием проверять, так надо же быть убежденным, что это Слово Божие. Опять, если я не вникаю в Слово, не вникаю, как написано, не вникаю в себя и в учение, и занимаюсь этим постоянно, а если я не вникаю ни в себя, ни в учение, ну где у меня будет твердость, что вот Слово Божие – это действительно непогрешимое мерило? Вы знаете, что человек из одной церкви в другую кочует? Он верил одним пастырем, ходил в одну церковь, верил в одно толкование Писания, тот услышал другое. О, там, мне кажется, лучше. Пошел туда. Услышал третье, пошел туда. Услышал четвертое, пошел туда. Вот это ходят, бродят, не зная куда, не зная зачем. Что вы ищете? Вы понимаете, такие люди, они не могут испытывать, если я не уверен в истинности Слова Божьего, если я не понимаю его смысл и не вижу практической пользы от этого слова себе лично, да, оно у меня не мерило, оно у меня не стандарт. Может так, мне кажется, что надо так понимать. И заметьте, вот это может такая, ну килограмм это что? Ну может там кило 200, ну может 990 грамм там, да. Нет, килограмм это килограмм, а может то, может это, а потом я вот этими, как говорится, гирьками да, на весах начинаю что-то проверять. Это знаете, как термометр, который уже показывает 40, я ставлю, и он 40 показывает, да, или уже там на 45 тянет, да. Можно ли доверять вот такому, будем говорить, прибору? Нет. А у нас, я хочу сказать, нет мерила, по которому я могу все и всех проверять. Толкование Библии – это, ну так будем говорить, человеческое видение Библии. А его Библию надо видеть глазами Бога. Поэтому я не могу испытать. Вы, наверное, обращали внимание. Если кто-то говорит, ну в Библии написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. И в Библии есть «не судите, да не будете судимы». Вам приходилось такое слышать? Вот человек подходит, говорит, там, сестричка, извини, пожалуйста, ну так некрасиво, так не по-христиански. И заметьте, испытание прошло, да, у этого человека, эксперта. Не судите, да не будете судимы. Так он не знает, что такое судить. Суждение есть и осуждение есть. Суждение – это точка зрения без проявления неприязни какой-либо к тому человеку, да? А осуждение – это уже приговор, это уже ты такой рассякой, и это уже, как говорится, не подлежит обсуждению. То есть ты такой, ты такая, да? И я уже испытываю неприязнь к этому человеку. Так мы даже таких вещей не знаем и не понимаем. Как же мы проверяем? Заметьте, мы любой текст берем, любой текст, и под кого хочешь можем его под, ну, как говорится, подложить, да, как мину. Вот вы поняли, да? Чтобы испытывать все и всех, надо понимать Писание. Надо понять, что это Божий стандарт, что это абсолютно выверенные весы. А это я могу понять, только когда я его исполняю и на практике проверяю. Практика закрепляет мою веру. Она уже, вера переходит в убежденность, а это уже другой уровень. Обратите внимание. Мы все испытываем. Нет, у нас, извините, уши, как у слона. Мы вот так глаза раскрыли, челюсть отвисла, уши развесили. Ой, я такого никогда не слышал или не слышала. Все, и уже держусь, уже в другой церкви. В все испытывайте, теперь слушайте, и все, что хорошее, и все, что полезное, и все, что практичное, и все, что вас приближает к Богу, и все, что вас делает добрее, которое примиряет вас с людьми и дает мир и радость, вот это хорошее. Вот этого и держитесь. Вы поняли, да? Именно этого держитесь. А басни всякие, а толкование, а вот эти ударения. Ноги надо мыть, братья и сестры. Мы ноги не моем, мы погибнем, братья и сестры. Носки стирать еще надо. Но тут не об этом идет речь. Это обряд, который там напоминает, что мы не превозносились друг над другом, да, или над другом. А чтобы как слуги наклонялись. Это обряд просто напоминает в жизни. Не задирай нос, не укоряй ближнего своего. Прости, будь как слуга, который, ну, обидели его, а он, ну, помещик там, допустим, или какой-нибудь капиталист, да? А он, как говорится, ну, я раб, что делать? Не, отвечать зло за зло не могу, я раб, а он господин. Теперь обратите внимание, удерживайтесь от всякого рода зла, можно сказать, удерживайтесь от всякого рода греха. Вы слышите? Удерживайтесь. Не написано, молитесь Богу, чтобы Он удерживал вас. Но если Он будет удерживать, то Ему венец на голову надо одевать, а не нам, как победителям. В послании ангелам семи церквей, 2-3 глава Откровения, да, там написано «побеждающие», о нас написано. Не в смысле о нас конкретно, а о нас, я имею в виду людях, что кто из людей побеждает, а кто побеждает, кто удерживается, кто противостоит твердую веру, кто сражается до крови, подвязаясь против греха. Вы слышите? Удерживайтесь всякого рода зла или греха. Я задаю вопрос. Мы все удерживаемся? Мы все испытываем и хорошего держимся? Мы такие, будем говорить, проникновенные, такие духовные и такие борцы, бойцы, да? Нет. Как же нам говорят мир и безопасность? Мы же не сыны света. Бог есть свет, а сатана есть тьма. Бог есть добро, а сатана есть зло. Сыны дня – это сыны света. Сыны Слова Божьего, сыны чистоты, доброты, святости, любви, мира. А у нас этого нет. У нас любовь – это поцелуи. Еще, знаете, хотя в Библии тут, я буду читать, там есть еще дальше места такие, да, в другом месте Писания. Приветствуйте друг друга святым лобзанием. Ну, лобзать, это, знаете, вроде лоб лизать так, да, если коротко объяснить, да. Ну, приветствуем, поцелуем друг друга. Ну, почему там лобзание, да, ну, вроде как со лбом, там понятно, что не в лоб целую, да. Ну, вы понимаете. Почему написано «приветствуйте святым поцелуем»? Вот я кого-то недолюбливаю, да. Ну, в церковь прихожу... Ой, брат, дорогой, сколько лет, сколько зим. И целую его, как Иуда. Заметьте, это не святой поцелуй. Если я целую, то это как внешне говорит о том, что я люблю. Но если я его недолюбливаю, если я раздражен, если я недоволен, если я пускаю сплетни и целую, извините, это же не святое целование. Приветствуйте друг друга рукопожатием. Святым я бы добавил. Каким? Ну, подаешь руку, вроде люблю, уважаю, ценю. Здравствуй, здравия тебе, да? Повернулся, говорю, гадина. Такая рассекая. Вы понимаете, что это лицемерие? И от этого тоже надо удерживаться. Но я хочу сказать, обида – это зло, да. Зависть – зло. Раздражительность – зло. Спорю, зло, превозношусь, унижаю, укоряю, объедаю, хитрю, лукавлю. Это зло? Да. Кто должен удерживаться? Я? Мы, вы, мы это делаем. Заметьте, удерживайтесь от всякого рода зла. Не временами, не от какого-то там рода зла, а от всякого рода зла. Всегда, везде, заметьте, удерживайтесь. Постоянно это должно быть такое состояние у человека. Так у нас вообще нам сказали, что усилий не надо, борьбы не надо, крест не надо. Нательный можно, конечно, носить для видимости, для близира. А вдруг Христос посмотрит, что крест носит кто-то, да? И нам говорят, мир и безопасность. Хотя в Библии написано, никто без святости не увидит Господа. А теперь обратите внимание, вот 23 текст, да? Сам же Бог мира. Вот этот текст всегда любят верующие. Вот смотрите, сколько я прочитал, 22 стиха, да? И я понимаю, что не у всех это вызвало большой восторг или вызовет, кто будет еще слушать. Вот это столько надо делать. Вот это так надо вкалывать, как говорят, как папа Карло, да? А вот написано, заметьте, вроде 22 стиха до этого не было написано, а только 1:23, ну как первый стих, да. И мне часто читают, смотрите, сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте. И мне говорят, слышишь, сам же Бог, не сам же ты, ну в мой адрес говорят, сам же Бог мира. Почему Бог мира? Бог дает мир человеку, ну, в душе. Сам, слышите, сам, без твоей помощи. Понял, да? Сам же Бог мира, да, святит вас, слышите? Кто освящает? Сам Бог. Сам, подчеркиваю. Ну, я бы сказал тут, и без Христа, да? И без ангелов, и без Святого Духа, сам, да? Не, ну, и со Христом, да, тут написано сам. Да светит вас во всей полноте, слушайте, и ваш дух, разум, и душа, сердце, и тело во всей целости, да сохранится, слышите, сам освятит и сам сохранит, слушайте, и мысли, и чувства, и тело, я добавляю, невзирая, что смотрим, что читаем, как ведем себя, с кем ругаемся и что жрем, извините. Бог освятит и тело, что ни онкологии, ни пневмонии, да, ни туберкулеза, ни псориаза, ну ничего не будет, да, ни инфаркта, ни инсульта, ни диабета не будет. А это все есть. Так вы поняли, сам же Бог мира да святит во всей полноте, заметьте, во всей полноте, и дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится кем? Ну, этим же самым Богом, без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Видишь, говорит, что надо читать, я говорю, а зачем Павел написал это впереди столько, а потом еще ниже? Почему мы, когда там нас чем-то угощают, а мы там, как говорится, торт, ну, допустим, торт, там, кремовые всякие розочки, цветочки, там, изображения какие-то, да, ну, и там, как говорится, изюминка какая-то по центру торта. Почему мы торт не едим, а так сразу, как говорится, руку запустили, и в самой центральной, как говорится, розочке, самой там, что-то, изюминка какая-то, но изюминка не обязательно, это виноградная, я имею в виду, ну, что-то особое вкусное, взяли и съели. Вот, говорит, что надо кушать. А это все, ну, ешьте вы. Так вот, я вам возвращаюсь, как бы, к 22-му тексту, да, ну, и ко всем предыдущим. Вот то делаете, вот это делаете, вот это делаете, вот это делаете. 22-й текст, удерживайтесь от всякого рода зла. А теперь я вставочку делаю. А после всего этого, если вы будете это делать, практиковать в своей жизни, то, ну и теперь 23 стих, то после этого сам Бог мира да освятит. Обратите внимание, Вы все это будете, вы будете бодрствовать, вы будете всегда молиться, вы будете противостоять дьяволу твердой верой, вы будете всегда благодарны Богу за все, вы будете воздерживаться от всякого рода, вы заметите, сколько на нас возложено. То есть, другими словами, вы грех будете кромсать, вы будете резать, будете его распинать, да? Только после этого Бог мира, Духом Святым, обратите внимание, а вы создадите все предпосылки, чтобы Богу было легко внутри вас, Духом Святым, ну, совершать внутри вас доводку до вот этой святости. Потому что нам все дано через познание. Да? Когда я отвечаю злом за зло, когда я ничего не испытываю, когда я слепо, глупо во все верю, да, когда я не всегда радуюсь, не всегда молюсь, когда я не бодрствую, когда я не трезвлюсь, когда я просто погряз, как, знаете, в болоте кто-то или что-то, да? Как Бог меня осветит? Я не читаю, я не размышляю, я не вникаю, я не бодрствую. Как Он осветит? Ведь, заметьте, Духом Святым Бог освящает человека. А Дух Святой научит, наставит, напомнит. А у меня нет времени ни читать, ни размышлять. Я делаю деньги, да? Мне на море надо съездить, мне нам надо морским воздухом подышать и йодом подышать, и в воде покупаться, чтобы мне было хорошо, у меня с детьми, у меня ресторан, у меня то, у меня все. Я раз в неделю и то, я говорю, с мучениями прихожу на собрание. Обратите внимание, сам Бог мира да святит вас чем? Духом Святым. Как? Ну, если ты будешь противостоять всему глупому и всему греховному, что в тебе есть, или к чему тебя сатана побуждает, или твоя плоть, да? Если ты будешь, наклонишь сердце к размышлению, помните, да? То уразумеешь, тогда рассудок заработает, и Дух Святой тебе объяснит, и ты уразумеешь и правду, и прямоту, и прямую стезю, и что такое правосудие, да? Вот только тогда ты все поймешь. Когда ты вот это все сделаешь, все условия выполнишь, плоть распнешь, мозги, как говорится, навостришь. Когда ты найдешь время читать, думать, анализировать, вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно, и будешь удерживаться от всякого рода греха и зла, то у тебя откроется, я уже так буду, извините, скажу, чакра в голове, она одна у нас, то, что там кто-то рассказывает, чакры в копчике, чакры там во лбу, чакры еще где-то, да, ну это все, знаете, так, мне нравится всегда чакра в копчике, вот это вот всегда, там, в ту чакру как дашь ребенку, и сразу в голове чакра тоже открывается, да, вот я люблю это, вот это такое объяснение мне нравится, да, я так и говорю иногда чакристам этим всем, да, голова начинает работать. Я начинаю слышать. Обратите внимание, душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Какой душевный? Это плотской, это греховный. Это кем управляет похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Он не может разуметь того, что от Духа Божия. Вы поняли? Душевный не разумеет того, что от Духа Божьего. Поэтому Дух Божий не может освятить, он его не понимает. В нем не производится вот этот, будем говорить, такой интеллектуальный мыслительный процесс. А вот когда ты уже не душевный, когда ты распял плоть со страстями и похотями, когда уже ты бодрствуешь, трезвися, когда у тебя голова уже трезвая, тогда мы наконец слышим голос Святого Духа, и сам Бог, обратите внимание, посылая мысли, побуждая о чем-то задуматься, что-то с чем-то сравнивая, да? А я в этом процессе участвую, если участвую, то у меня происходит обновление ума. Я начинаю другими глазами смотреть на то, что происходит во мне или вокруг меня. У меня меняются стереотипы, у меня, как говорится, пропадают дурные привычки, появляются хорошие. Вы поняли 23 стих, как завершает предыдущие 22 стиха? Если ты вот это все сделаешь, будешь практиковать и достигнешь вот этого состояния бодрствования, трезвления. У тебя сердце навыком, привычкой будет приучено к различению добра и зла, и мозги включатся. И ты начнешь слышать Бога, и начнешь с ним разговаривать, непрестанно молиться. То да, Бог будет с вами разговаривать, подкидывать вам информацию, потому что вы уже, как говорится, вкусили, как благ Господь. Вы уже видите полезность, видите практичность того, чему Бог нас учит. Да? И мы, слушая, вникая, размышляя, это я вам рассказываю, поймите, кто-то говорит, сидит, мыт, философией занимается. Я вам хочу сказать, вот раньше я занимался философией, когда не понимал Писание, когда толковал, как в церкви говорили, да, когда было больше не увязок, чем увязок было, ну, между местами Писаний. Я это все могу рассказывать, потому что я, ну, для меня это норма жизни. Вот как я дышу, как сердце бьется, ну, так я все время... Что увидел, что услышал, у меня анализы, у меня тексты всплывают. Я даже, ну, как бы не выискиваю, думаю, Господи, о чем бы мне сейчас подумать? Туда просто, знаете, вот, как говорится, из рога изобилия. Кто-то стоит и выливает. Ну, вы понимаете, о ком я говорю. А выливает потому, что мне это интересно, и я все время, как говорится, на проводе, так сказать, да, на связи. И вот вот эти тексты, я их вижу вот по жизни, как они, эти тексты, можно их как исполнить, как они дают какой-то результат, что я при этом испытываю, что я пережил, какая борьба была. Потом читаю Писание. Слушай, так вот оно о чем написано, а не о том, о чем я думал раньше. Так что вы поняли, да? 23 стих читать, это просто очень хитромудрое, чтобы не сказать как-то по-другому, да? Очень хитромудрые выбрали один текст, 22, как говорится, потоптали ногами, 23, ну, чтобы не было сомнений, поставили в основание. Сам же Бог мира да освятит и да сохранит, и да спасет, и да влюбится, и женится, да? Читаем дальше, извините, я сейчас быстренько, тут уже остались такие тексты, да? «Верен призывающий вас, который сотворит сие». Слышите? «Верен», то есть, что Бог сказал, так и будет. Но так будет, если вы вот это предварительно все 22 текста все исполните. «Братья, молитесь о нас». Это Павел уже пишет, да? «Приветствуйте всех братьев лобзанием святым». Уже повторяться не буду, да? Вы поняли, что такое святое лобзание? Есть не святое, называется Иудина. Не поцелуем ли меня предаешь, сына человеческого, да? Кстати, приветствие должно быть святым. Здравствуйте. Отходим, чтобы глаза мои твои не видел. Опять, говорит, приперся сюда. Нет, чтобы всегда, как выйду, так и он в коридоре стоит. Ну, дальше слова какие-то такие, эпитеты всякие, да? А встретили... Здравствуйте, сосед! Сколько лет, сколько зим! Это называется не святое здравствуйте. Если любишь человека и целуешь, и поцелуй, по сути, не расходится с состоянием души, то это святое лобзание. Вы видите? То есть нельзя, запрещено приветствовать не святым иудиным лобзанием, поцелуем. И рукопожатием не разрешается. И приветствием там, ну, словесным тоже. Все должно быть святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие всем святым братьям. Скажите вот, пожалуйста, если бы читать 23 текст, сам же Бог мира да святит вас во всей полноте и да сохранит там без пороков пришествие Господа нашего Иисуса Христа. А потом было бы написано. Заклинаю вас Господом. Ну, типа, обязательно прочитайте сие послание всем святым братьям. Это текст 23. Чтобы все знали, что даже не пробуй что-нибудь делать, не бодрствуй, не трезвись, не противостой дьяволу твердой верою, не удерживайся от всякого рода зла, там, не надо ничего испытывать, развесьте уши, раскройте рот и верьте всему и всем. И вот это все послание... прочитайте всем святым братьям. Вы понимаете, тут бы не было логики. Вы поняли, почему написано прочитать всем братьям это послание? Чтобы все поняли. После чего Бог мира начинает освящать во всей полноте. И мысли меняет, и сердце меняет, и тело оздоравливает. И тело оздоравливает не чудесами и знамениями, мы, извините, ели, пили, что хотели, да? А Бог чудеса делает. А я начинаю уже слышать Бога, я уже ограничил себя в том или от чего-то отказался, что ел, что пил, или курил, да? И Бог Духом Святым говорит, ты теперь понял, что у тебя печенка болит? Я говорю, да, Господи, жрал, как не в себя, в два или в три горла, да? Да, ты понимаешь, что вот именно из-за этого у тебя проблема? Да, понимаю. Дальше что? Будет, обратите внимание, освящаться мое тело. Как? А теперь я должен, понял. Господи, я понял, задание получил. Разрешите выполнять? Да, я иду делаю. Начинаю очищать организм, начинаю от чего-то отказываться. Кушаю уже не то, что, как мне раньше, что нравилось, то и хоть и вредно, но я кушал. Теперь я уже больше нажимаю на то, что полезно, да. Стараюсь там по возможности финансовой, там еще какой-то отчет отказываться. Что уже понял, что оно вредит мне. Ну, а дальше читаем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Заметьте, благодать с вами. Благодать Святого Духа, а не незаслуженная милость. Да, если сам Бог мира да святит и да сохранит без порока и греха, да, то да, благодать, незаслуженная милость нашего Господа, да будет с вами. Аминь, истинно так. А если вот это все прочитать, чтобы вот эта благодать, которая исходит от Бога и которая этой благодатью меня освящает, помните, ибо явилась благодать Божья, научающая, вразумляющая, обратите внимание, Дух научит, наставит, напомнит, утешит, обличит. Вы поняли? Когда благодать будет, заметьте, благодать Господа нашего. Благо, которое дает Господь наш, Дух благодати, Дух Христов, Дух Святой, Дух Божий, это разные слова об одном и том же. Да пребудет как? Но если я не вникаю, если пороки не, с ними не борюсь, да, я себя не ограничиваю, живу по похотям, живу по обидам, по гордыне, да. А как эта благодать ко мне, если я душевный, я не разумею того, что от Духа Божия, как эта благодать будет со мной? Да никак. Чтобы благодать Господа была со мной, чтобы она меня учила, я должен распять плоть со страстями и похотями. Я должен бодрствовать, я должен любить это слово, я должен понять важность и практичность и полезность этого. Без этого никакая благодать не может просто быть во мне. Мы храм Святого Духа. Если я не стремлюсь к святости, если я живу, как обычный мирской греховный мирянин, да, извините, а как я могу быть храмом Святого Духа? Святой Дух в грешном храме, да, в вертепе разбойников, это нереально, это невозможно. И так никогда не будет. Я на этом буду заканчивать. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений. Думаю, есть чему полезному для вас, чему вы сегодня услышали, можете научиться. Я думаю, есть о чем размышлять, во что вникать. Думайте, слепо не верьте им, ни мне, никому. Берите, проверяйте, точно ли так, как написано в Писании. И еще проверьте на практике, так получается или нет. Слово действительно живое и действенное. Оно действительно производит во мне вот эту работу или нет. Вы выйдете из состояния верующего и станете убежденными. А будете убежденными, это дом, построенный на камне. И вы устоите в любую лихую годину, да, вы устоите, вы удержитесь, вы будете тверды в вере. И, конечно же, надежда ваша будет не постыжена. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.